Чтение, столь разнообразное, чрезвычайно изменило его вкусы, и он сызнова пересмотрел свой сборник сонетов о цветах, свои милые маргаритки, и так основательно их переделал, что едва ли сохранилось 100 прежних строк. Итак, Люсьен первое время вел простой, невинный образ жизни бедных питомцев провинции, которые даже обеды фликато находят роскошными по сравнению с обычным столом родительского дома, довольствуются медлительными прогулками в аллеях Люксембургского сада, поглядывают искоса с замиранием сердца на красивых женщин, живут в пределах латинского квартала и благоговейно предаются труду, мечтая о будущем. Но Люсьен, рожденный поэтом, скоро уступил непреклонности желания, не устояв перед обольщением театральных афиш. Французский театр, водевиль, варьете, комическая опера, куда он ходил в стулья портера, поглотили 60 франков. Какой студент лишил бы себя счастья видеть Тальма в прославленных им ролях? Театр, первая любовь поэтических душ, очаровал Люсьена. Актеры и актрисы представлялись ему особыми людьми. Он не верил в возможность переступить рампу и общаться с ними запросто. Им он был обязан духовными наслаждениями. Они были для него существами волшебными, о которых в газетах упоминалось наряду с делами государственной важности. Быть драматическим писателем, видеть свои творения на театре — какая пленительная мечта! Мечта эта осуществлялась людьми смелыми, как Казимир де Лавинь. Плодотворные мысли, порывы веры в себя, за которыми следовали приступы отчаяния, волновали Люсьена, и, невзирая на глухой ропот страстей, поддерживали его на священном пути труда и воздержания. Из чрезмерного благоразумия он дал себе обет не посещать Пале-Рояль, то пагубное место, где он истратил в одно утро 50 франков у Вери и около 500 на наряды. Поэтому, когда его одолевало искушение посмотреть Флери, Тальма, обоих Батистов или Мишо, он шел в узкую темную галерею, где с половины шестого уже стоял хвост за дешевыми билетами, и опоздавшим надо было платить 10 су за место у кассы. Часто, простояв в очереди часа два, разочарованные студенты слышали возглас «Билеты проданы!». Из театра Люсьен возвращался, потупив взор, не глядя по сторонам, ибо улицы в этот час были полны живых соблазнов. Возможно, и ему случилось пережить одно из тех весьма обычных приключений, которые, однако, занимают огромное место в боязливом юном воображении. Однажды, пересчитав свои ЭКЮ, Люсьен весь похолодел, напуганный быстрым истощением своих капиталов, и подумал, что ему необходимо побывать у какого-нибудь книгоиздателя и заручиться платной работой. Молодой журналист, которого он сам произвел в звание друга, не появлялся у Фликато. Люсьен ожидал счастливого случая, но случая не представлялось. В Париже случаи благоприятствуют лишь людям с обширным кругом знакомых. Чем больше знакомых, тем больше возможностей к успеху в любой области. Случай и здесь на стороне крупных армий. Сохранив еще свойственную провинциалам осторожность, Люсьен не стал ожидать того часа, когда у него останется лишь несколько ЭКЮ. Он решил сделать набег на книгоиздателей. В одно прохладное сентябрьское утро Люсьен вышел в улицу Лагарпа с двумя рукописями в руках. Он дошел до набережной Августинцев, стал ходить вдоль набережной, посматривая то на воды Сены, то на книжные лавки, как будто добрый гений внушал ему, что лучше броситься в реку, нежели в литературу. Наконец, внимательно изучив внешность людей, мелькавших за стеклами витрин или стоящих на пороге лавок, приветливых с виду, хмурых, забавных, веселых или грустных, преодолев мучительные колебания, он наметил себе дом, перед которым приказчики торопливо упаковывали книги. Там спешно отправляли товар, стены пестрели объявлениями «Поступили в продажу», «Отшельник» Виконта Дарлинкура, третье издание — «Леонид Виктора Дюканжа, 5 томов в 12-ю долю листа на лучшей бумаге, цена 12 франков. Нравственные наблюдения Кера 3». «Вот счастливцы!» — вскричал Люсьен. Афиша, новое и своеобразное изобретение знаменитого Лавука, в ту пору впервые расцвела на парижских стенах. Вскоре подражатели такого способа рекламы изукрасили ею весь Париж, создав новый источник государственных доходов. Наконец Люсьен, поэт, столь славный в Ангулеме и столь ничтожный в Париже, едва дыша от волнения, проскользнул у самой стены дома и, собрав все свое мужество, вошел в лавку, переполненную служащими, клиентами, издателями. «И, может быть, авторами», — подумал Люсьен. «Я бы хотел поговорить с господином Видалем или господином Паршоном», — сказал он одному из продавцов. Он только что прочел на вывеске крупными буквами «Видали Паршон, книгопродавцы-комиссионеры для Франции и за границы». «Они оба заняты», — отвечал продавец. «Я обожду». Поэт, оставшись в лавке, рассматривал связки книг. Он пробыл там 2 часа, изучая заголовки, перелистывая книги и читая отдельные страницы. Наконец Люсьен прислонился к застекленной перегородке с зелеными занавесками, за которой, как он подозревал, скрывался Видаль или Паршон, и услышал следующий разговор. «Желаете взять 500 экземпляров? Для вас я посчитаю их по 5 франков и на каждую дюжину накину лишний экземпляр». «Во что же обойдется экземпляр?» «На 16 су дешевле».
4 франка 4 су», — сказал Видаль или Паршон тому, кто предлагал книги.
«Так точно», — послышался ответ.
«Расчет по распродаже?» — спросил торговец.
«Как так?»
«Хе-хе-хе, старый шутник, тогда вы разочтетесь 1-1.5 года векселями сроком на год».
«Помилуйте, векселя сейчас же», — отвечал Видаль или Паршон.
«На какой срок векселя? На 9 месяцев?» — спросил издатель или автор, предлагавший книгу.
«Нет, мой любезный, на год», — отвечал один из книгопродавцев-комиссионеров. Воцарилось молчание.
«Вы меня режете!» — вскричал неизвестный.
«Но разве мы сбудем за год 500 экземпляров Леонида?» — отвечал книгопродавец-комиссионер издателю Виктора Дюканжа. «Мой дорогой мэтр, мы были бы миллионерами, ежели бы книги расходились по воле издателей, но книги расходятся по прихоти публики. Романы Вальтера Скотта предлагают по 18 су за том, 3 ливра 12 су за весь роман. А вы хотите, чтобы я ваши книжицы продавал дороже? Если вам угодно, чтобы я протолкнул ваш роман, пойдите мне навстречу. Видаль!»
Из-за кассы встал толстяк и, заткнув перо за ухо, подошел к ним.
«Сколько ты сбыл Дюканжа в последнюю поездку?»
2 сотни старичка из Кале, но для этого пришлось снизить цену на 2 другие книги. Спрос на них был невелик, и получились соловьи».
Позже Люсьен узнал, что соловьями книгопродавцы называют книги, которые залежались на полках в глубоком уединении книжных складов.
«Кстати, тебе известно, — продолжал Видаль, — что Пикар подготовляют серию романов. Он обещал нам 20% скидки против обычной книгопродавческой цены, чтобы мы обеспечили ему успех».
«Воля ваша! На год!» — уныло отвечал издатель, сраженный последним доверительным сообщением Видаля Паршону.
«Следовательно, — решительно спросил Паршон неизвестного, — я согласен».
Издатель вышел. Люсьен слышал, как Паршон сказал Видалю: «Уже есть требование на 300 экземпляров. Расчет с издателем задержим. Леонида, допустим, по 100 су за штуку, а сами разочтемся за него через 1/2 года, и вот уже 1500 франков барыша», — сказал Видаль.
«О, я сразу заметил, что ему туго приходится. Он зарывается, платит Дюканжу 4000 франков за 2000 экземпляров».
Люсьен прервал Видаля, появившись в дверях клетушки. Книгопродавцы едва ответили на его поклон. «Я автор романа в манере Вальтера Скотта из истории Франции под заглавием «Лучник Карла IX». Предлагаю вам приобрести». Паршон окинул Люсьена холодным взглядом
и положил перо на конторку. Видаль, свирепо посмотрев на автора, ответил:
«Мы, сударь, не издатели, мы книгопродавцы-комиссионеры. Ежели мы издаем книги за свой счет, то это торговые операции, которые мы ведем только со светилами. Притом мы покупаем лишь серьезные книги, исторические сочинения, краткие обзоры».
«Но моя книга очень серьезная. Я пытался изобразить в истинном свете борьбу католиков, сторонников неограниченной монархии и протестантов, желавших установить республику».
«Господин Видаль!»
— крикнул приказчик. Видаль скрылся.
«Не спорю, сударь, что ваша книга — чудо искусства», — продолжал Паршон, сделав достаточно невежливый жест. «Но мы интересуемся только вышедшими книгами. Обратитесь к тем, кто покупает рукописи. Хотя бы к папаше Дагро, улица Дюкок, близ Лувра. Он берет романы. Чтобы вам прийти раньше, только что ушел Пале, конкурент Дагро и издатели из деревянных галерей».
«У меня есть еще сборник стихотворений».
«Господин Паршон!» — крикнул кто-то.
«Стихотворений!» — сердито вскричал Паршон. «За кого вы меня принимаете?» — прибавил он, расхохотавшись, и исчез в помещении за лавкой.
Люсьен перешел через новый мост, поглощенный своими думами. То немногое, что он понял из этого торгашеского жаргона, внушило ему, что книги для таких книгопродавцев — то же самое, что вязаные колпаки для торговцев вязаными изделиями, товар, который надо сбыть подороже, купить подешевле. «Я не туда попал», — сказал он самому себе. Его ошеломила грубая материальная сторона литературы. Люсьен приметил в улице Дюкок скромную лавку, мимо которой он проходил и раньше. На ее зеленой вывеске желтыми буквами было выведено «Книгоиздатель Дагро». Он вспомнил, что в литературном кабинете Блосса видел это имя на заглавном листе нескольких романов. Он вошел не без внутреннего трепета, охватывающего мечтателей перед неизбежностью борьбы. В лавке он увидел чудаковатого старика, одного из своеобразных представителей книжного дела времен империи. На Дагро был черный фрак с широкими прямоугольными фалдами, между тем, как современная мода требовала, чтобы они своим покроем напоминали рыбий хвост. Жилет из простой материи в цветную клетку с кармашком для часов, откуда свисала стальная цепочка с медным ключиком. Часы, наверное, были в форме луковицы. Шерстяные чулки серого цвета и башмаки, украшенные серебряными пряжками, завершали наряд старика. Он был без шляпы, и лысый его череп обрамляли сидеющие, довольно живописно растрепанные волосы. Папаша Дагро, как звал его Паршон, своим фраком, панталонами и башмаками напоминал учителя словесности, жилетом, часами и чулками — купца. Внешность его ничуть не противоречила столь странному сочетанию. У него был вид наставника, начетчика, сухое лицо преподавателя риторики, живые глаза, недоверчивый рот и смутная встревоженность книгоиздателя. «Господин Дагро?» — спросил Люсьен.
«Он самый».
«Я автор романа», — сказал Люсьен.
«Уж очень молоды», — сказал книгопродавец.
«Мой возраст, сударь, не имеет отношения к делу».
«Справедливо», — сказал старик и взял рукопись. «Ах, черт возьми, лучник Карла IX, отличное заглавие. Ну-с, молодой человек, расскажите мне содержание в двух словах».
«Это исторический роман в духе Вальтера Скотта. Борьба протестантов и католиков изображается как борьба двух политических систем, причем престолу грозит серьезная опасность. Я принял сторону католиков».
Молодой человек, тут есть мысль. Отлично, я прочту ваш роман, обещаю вам. Я предпочел бы роман во вкусе госпожи Ратклифф, но ежели вы потрудились над ним, ежели у вас есть кое-какой стиль, замысел, идеи, умение развернуть действие, я с удовольствием вам помогу. Что требуется нам? Хорошие рукописи».
«Когда позволите наведаться?»
Вечером я уезжаю на дачу, ворочусь послезавтра. Тем временем я прочту ваше сочинение, и ежели оно мне подойдет, мы тут же заключим договор».
Добродушие старика внушило Люсьену роковую мысль извлечь и рукопись маргариток. «Господин Дагро, у меня есть также сборник стихов».
«А, так вы поэт. Тогда не надо мне и вашего романа», — сказал старик, возвращая ему рукопись. «Рифмоплетам проза не удается. Проза не терпит лишних слов. Тут надобно говорить на чистоту».
«Но Вальтер Скотт также писал стихи».
«Верно», — сказал Дагро, смягчившись.
Он понял, что юноша нуждается, и оставил рукопись у себя.
«Где вы живете? Я к вам зайду».
Люсьен дал адрес, не предполагая у старика какой-либо задней мысли. Он не разглядел в нем книгопродавца старой школы, человека той эпохи, когда издатели мечтали о том, чтобы держать в заперти где-нибудь в мансарде умирающих от голода Вольтера и Монтескье.
«Я, кстати, возвращаюсь домой через Латинский квартал», — сказал старик, прочитав адрес.
«Хороший человек», — подумал Люсьен, откланиваясь торговцу. «Встретил я все-таки друга молодежи, знатока, который смыслит кое-что в литературе. Каков? Я говорил Давиду, что в Париже успех таланту обеспечен». Счастливый, с легким сердцем, Люсьен воротился домой. Он грезил славой. Он забыл зловещие слова, поразившие его слух в конторе Видаля и Паршона. Он мнил себя обладателем по меньшей мере 1200 франков. 1200 франков, да ведь это целый год жизни в Париже, год творческого труда. Сколько замыслов строилось на этой надежде, сколько сладостных дум о трудовой жизни. Он привел в порядок комнату, чуть было не купил кое-какие вещи, и только чтением книг в кабинете Блосса он заглушил свои нетерпеливые мечты. Старика Дагро приятно удивил стиль первого произведения Люсьена. Прельстила выспренность характеров в духе той эпохи, когда развертывалась эта драма, и увлекла пылкость воображения, с которой молодой автор обычно развертывает действие. На этот счет папаша Дагро был не избалован. И через 2 дня он зашел в гостиницу, где жил его подрастающий Вальтер Скотт. Он решил заплатить 1000 франков за приобретение в полную собственность лучника Карла IX и связать Люсьена договором на несколько произведений. Увидев, какова эта гостиница, старая лиса одумалась. «У молодого человека, ежели он поселился здесь, вкусы скромные. Он любит науку и труд. Дам ему 800 франков и довольно». Хозяйка гостиницы, у которой он спросил, где живет господин де Рюбампре, отвечала: «В 5-м». Книгопродавец поднял голову и над 5-м этажом увидел только небо.
«Молодой человек», — подумал он, — «красивый мальчик, даже очень красивый. Ежели он получит лишние деньги, он начнет кутить, перестанет работать. В наших взаимных интересах я предложу ему 600 франков, но наличными, а не векселями».
Он взошел по лестнице, постучал 3-кратно в дверь, Люсьен отворил. Комната была безнадежно убога. На столе стояла кружка молока, лежал хлебец в 2 су. Нищета гения бросилась в глаза старику Дагро.
«Да сохранит он, — подумал старик, — простоту нравов, умеренность в пище, скромные потребности». «Рад, душевно рад повидаться с вами, — сказал он Люсьену. — Вот так же жил и Жан-Жак, с которым у вас есть общее не только в этом. В таких-то комнатах горит огонь таланта и создаются лучшие произведения. Вот так и подобает жить литераторам, вместо того, чтобы кутить в кафе, ресторанах, растрачивать попусту время, свой дар и наши деньги».
Он сел.
«Ваш роман, молодой человек, неплох. Я был учителем риторики, я знаю историю Франции. В романе встречаются отличные места. Короче, у вас есть будущее».
«О, сударь!» —
«Поверьте мне, мы с вами будем делать дела. Я покупаю ваш роман».
Сердце Люсьена расцвело. Он трепетал от радости. Он вступит в мир литературы. Он, наконец, появится в печати.
«Я даю 400 франков», — сказал Дагро медоточивым тоном и поглядел на Люсьена так, будто совершал великодушный поступок.
«За каждый том?» — сказал Люсьен.
«За весь роман», — сказал Дагро, ничуть не озадаченный замешательством Люсьена. «Но», — прибавил он, — «я плачу наличными. Вы мне обяжетесь писать по 2 романа в год в продолжение 6 лет. Ежели первый разойдется в ближайшие полгода, за следующие я заплачу по 600 франков. Таким образом, при 2 романах в год вы будете получать 100 франков в месяц. Ваша жизнь обеспечена, вы счастливы. У меня есть авторы, которым я плачу всего лишь 300 франков за роман. За перевод с английского я даю 200 франков. В былые времена такую цену сочли бы непомерной».
«Сударь, мы не сойдемся. Прошу вернуть мне рукопись», — сказал Люсьен, похолодев.
«Извольте», — сказал старик. «Вы, сударь, ровно ничего не смыслите в делах. Издавая первый роман неизвестного автора, издатель рискует выбросить 1600 франков за бумагу и набор. Легче написать роман, нежели добыть такую сумму. В рукописях у меня 1000 романов, а в кассе нет 160 тысяч франков, увы. За 20 лет, что я издаю романы, я не заработал таких денег. Издавая романы, богатства не наживешь. Видали, Паршон берут книги на условиях, которые день ото дня становятся для нас тяжелее. Там, где вы рискуете только своим временем, я должен выложить 2000 франков. Ежели мы просчитаемся, ибо «Хабен суа фатали белли» книги имеют свою судьбу, я теряю 2000 франков, тогда как вы просто отделаетесь одой по поводу глупости публики. Поразмыслив о том, что я имел честь вам изложить, вы вернетесь ко мне. Да, вернетесь, —
уверенно повторил книгопродавец в ответ на высокомерный жест, вырвавшийся у Люсьена.
«Вам не найти не только издателя, который захочет рискнуть 2000 франков ради молодого неизвестного автора. Вы не найдете и приказчика, который потрудится прочесть вашу почкотню. Я-то ее прочел, и я могу вам указать на некоторые погрешности против языка. Вы пишете «представлять из себя» вместо «представлять собою». «Несмотря что», «несмотря» требует предлога «на».
Люсьен явно смутился.
«Когда мы опять увидимся, я уже не дам вам более 100 ЭКЮ», — добавил старик. «Вы потеряете 100 франков».
Он встал, откланялся, но, стоя уже на пороге, сказал:
«Кабы не ваш талант, не ваша будущность и не мое сочувствие прилежным юношам, я бы не предложил вам столь блестящих условий. 100 франков в месяц, подумайте об этом». «Впрочем, роман в ящике стола не то, что лошадь в стойле, корма не требует, правда, и пользы никакой».
Люсьен взял рукопись, швырнул ее на пол, вскричав: «Лучше я ее сожгу!»
«У вас поэтический темперамент», — сказал старик.
Люсьен съел хлебец, выпил молоко и вышел на улицу. Ему недоставало места в комнате. Он метался бы в ней, как лев в клетке зоологического сада. В библиотеке Святой Женевьевы, куда Люсьен намеревался пойти, он уже давно приметил молодого человека лет 25, работавшего в своем углу с тем сосредоточенным вниманием, которого нельзя ни рассеять, ни отвлечь, и по которому узнается истый труженик литературы. Молодой человек, очевидно, был завсегдатаем в библиотеке, и служащий, и библиотекарь оказывали ему особую любезность. Библиотекарь разрешал ему брать книги на дом, и Люсьен заметил, что трудолюбивый незнакомец возвращает их на следующий же день. Поэт угадывал в нем собрата по нищете и надеждам. Небольшого роста, бледный и худой, примечательный своими красивыми руками и прекрасным лбом, прикрытым прядью черных, густых, небрежно причесанных волос, он привлекал к себе внимание даже равнодушных, смутным сходством с Бонапартом на гравированном портрете по рисунку Робера Лефевра. Эта гравюра — целая поэма пламенной меланхолии, сдержанного властолюбия, скрытой жажды действия. Внимательно вглядитесь в лицо. Вы увидите в нем гениальность и замкнутость, хитрость и величие. Взгляд одухотворен, как взгляд женщины. Взор ищет широкого простора, горит желанием побеждать препятствия. Если бы имя Бонапарта даже и не стояло под гравюрой, вы все же загляделись бы на это лицо. Молодой человек, живое воплощение гравюры, носил сюртук из грубого сукна, панталоны, обычно заправленные в башмаки на толстой подошве, серый с белыми крапинками суконный жилет, застегнутый доверху, черный галстук и дешевенькую шляпу. Было явно, что он пренебрегал ненужным щегольством. Таинственный незнакомец, отмеченный печатью, которую гений налагает на чело своих рабов, был самым исправным завсегдатаем у Фликато, где и встречал его Люсьен. Он питался, чтобы жить, не обращая внимания на плохое качество пищи, с которой свыкся, пил только воду. Будь то в библиотеке или у Фликато, он обнаруживал во всем какое-то внутреннее достоинство, проистекавшее, несомненно, из сознания, что его жизнь посвящена великому делу и создававшее впечатление недоступности. Взор его был взором мыслителя. Размышление избрало своим жилищем этот прекрасный лоб, благородно изваянный. Живые черные глаза, зоркие и проницательные, свидетельствовали о привычке проникать в сущность вещей. Жесты его были просты, но манера себя держать внушительна. Люсьен невольно чувствовал к нему уважение. Не один раз, встречаясь у входа в библиотеку или в ресторан, они обменивались взглядами, как будто желая заговорить, но оба не решались. Молчаливый юноша обычно проходил в глубину залы, в ту ее часть, которая выходит на площадь Сорбонны, и таким образом Люсьену не представлялось случая завязать с ним отношения, хотя он чувствовал влечение к этому юному труженику, по неизъяснимым признакам угадывая в нем нравственное превосходство. Тот и другой, как они выяснили позже, представляли собой натуры девственные и робкие, подверженные всяким страхам, с их волнениями, свойственными людям одиноким. Не повстречайся они неожиданно в бедственный день неудачи, постигшей Люсьена, они, может быть, никогда бы не сошлись. Но Люсьен, входя в улицу Дегре, увидел незнакомца, возвращавшегося из библиотеки Святой Женевьевы. «Библиотека закрыта, а по какой причине, сударь, не знаю», — сказал незнакомец. В эту минуту в глазах Люсьена стояли слезы. Он поблагодарил его жестом, более красноречивым, нежели слова, и открывающим путь к юношескому сердцу. Они вместе пошли по улице Дегре, направляясь в улицу Лагарпа. «Ну что ж, прогуляюсь в Люксембургском саду», — сказал Люсьен. «Как трудно, выйдя из дому, вернуться и опять сесть за работу». «Нарушается течение мысли», — заметил незнакомец. «Вы чем-то огорчены?» «Со мной случилось любопытное происшествие», — сказал Люсьен. Он рассказал о своем посещении набережной, лавки старого книгопродавца и о его предложениях. Он назвал себя и в нескольких словах описал свое положение. Не прошло и месяца, как он истратил на стол 60 франков, 30 франков на гостиницу, 20 на театр, 10 в читальне, всего 120 франков, и у него осталось всего лишь 120 франков. «Ваша история, — сказал незнакомец, — моя история, история тысячи юношей, приезжающих ежегодно из провинции в Париж. Мы с вами еще не самые несчастные. Видите этот театр? — сказал он, указывая на купол Одеона. «Однажды в одном из домов на площади Одеона поселился человек даровитый, но скатившийся в пропасть нищеты. В довершении несчастья он был женат на любимой женщине, что не постигло еще ни меня, ни вас. На радость или на горе, как вам угодно, у него родилось двое детей. Он был обременен долгами, но уповал на свое перо. Он предложил театру «Одеон» комедию в 5 актах. Комедия одобрена, принята, актеры репетируют, директор торопит репетиции. 5 удачных актов оказываются 5 драмами, пережить которые труднее, чем написать 5 актов. Бедный автор живет на чердаке, отсюда вы можете увидеть его крышу. Он тратит последние гроши. Жена закладывает одежду, семья ест один хлеб. В тот день, когда шла последняя репетиция, накануне первого представления, семья уже задолжала 50 франков булочнику, молочнику, привратнику, владельцу дома. Поэт оставил себе лишь самое необходимое — сорочку, фрак, панталоны, жилет и сапоги. Уверенный в успехе, он приходит домой, говорит, что настал конец их злоключениям. «Наконец-то все за нас!» — восклицает он. «Пожар!» — вскричала жена. «Одеон горит!» «Да, Одеон горел. Итак, не сетуйте на судьбу. Вы одеты, у вас нет ни жены, ни детей, у вас в кармане 120 франков на всякий случай и нет долгов». Пьеса выдержала 150 представлений в театре Лувуа. Король назначил автору пенсию. Бюффон сказал: «Гений — это терпение». И верно, из всех человеческих свойств терпение более всего напоминает тот метод, каким природа создает свои творения. Что такое искусство? Сгусток природы. Молодые люди уже шагали по Люксембургскому саду. Люсьен скоро узнал имя незнакомца, пытавшегося его утешить, имя, прославленное впоследствии. Молодой человек был никто иной, как Даниэль д'Артез, один из самых известных писателей нашей эпохи, один из тех редких людей, которые, по слову поэта, представляют собою созвучие прекрасного таланта с душой прекрасною. «Нельзя стать великим человеком малою ценою», — мягко сказал ему Даниэль. «Гений орошает свои творения слезами. Талант — явление духовного порядка, и, как все живое, в детстве подвержен болезням. Общество отвергает неполноценные таланты, как природа устраняет существа хилые или уродливые. Кто желает возвыситься над людьми, тот должен быть готовым к борьбе, должен не отступать ни перед какими трудностями». «Великий писатель — это мученик, оставшийся в живых, вот и все». «Ваш лоб отмечен печатью гения», — сказал д'Артез Люсьену, как бы охватывая его своим взглядом. «Но если у вас нет воли, если вы не обладаете ангельским терпением, и если вы, как бы далеко не уводили вас от цели превратности судьбы, не можете сызнова начать бесконечный путь к совершенству, уподобясь черепахе, которая, где бы ни очутилась, всегда стремится к родному океану, теперь же откажитесь от вашей задачи». «Так вы готовы идти на муки?» — сказал Люсьен. «Готов к любым испытаниям. К любой клевете, предательству, зависти соперников, к наглости, коварству, алчности торгашей», — тоном смирившегося человека отвечал юноша. «Если ваше произведение прекрасно, первая неудача не значит ничего. Не пожелаете ли вы прочесть мой роман и высказать ваше мнение?» — сказал Люсьен. «Пожалуй», — сказал д'Артез. «Я живу в улице Катрван, в доме, где один из замечательнейших, один из прекраснейших гениев нашего времени, необычайное явление в области науки, Диплен, величайший из хирургов, принял первые мучения в борьбе с первыми житейскими трудностями на пути к славе. Воспоминание об этом каждый вечер дает мне ту меру мужества, в которой я нуждаюсь поутру». Я живу в той комнате, где он нередко питался вишнями и хлебом, как Руссо, но возле него не было Терезы. Приходите через час, я буду дома». Поэты расстались, пожав друг другу руки в неизъяснимом порыве грусти и нежности. Люсьен пошел за рукописью. Даниэль д'Артез пошел в судную кассу отдать в заклад часы и купить две вязанки дров, чтобы его новый друг мог погреться у камина в этот холодный день. Люсьен явился точно в срок и прежде всего увидел дом еще менее приглядный, чем его гостиница, с длинными мрачными сенями, в конце которых виднелась темная лестница. Комната Даниэля Д'Артеза находилась в шестом этаже. Два узких окна, между ними черный крашеный книжный шкаф, забитый папками с наклеенными ярлычками, жалкая деревянная кровать, напоминавшая койки в спальной коллеже, ночной столик, купленный по случаю. Два кресла, набитых волосом, стояли в глубине этой комнаты, оклеенные шотландскими обоями, которые лоснились от времени и копоти. Большой длинный стол, заваленный бумагами, занимал пространство между камином и окном. Против камина у стены стоял ветхий комод красного дерева. Потертый ковер застилал весь пол. Эта полезная роскошь уменьшала расходы на топливо. Перед столом обычное канцелярское кресло, крытое красным, но добела вытертым софьяном. Полдюжины плохоньких стульев довершали убранство комнаты. На камине Люсьен заметил старинный пузатый подсвечник о четырех восковых свечах и с козырьком. Люсьен, чувствуя во всем жестокую нужду, спросил, на что такие дорогие свечи. Д'Артез ответил, что не выносит запаха сальных свечей. В этом обстоятельстве сказывалась тонкость ощущений, признак изысканной чувствительности. Чтение романа длилось 7 часов. Даниэль слушал благоговейно, не вымолвив ни слова, не сделавши каких-либо замечаний, редчайшее доказательство чуткости, проявленное слушателем. «Ваше мнение?» — спросил Люсьен у Даниэля, кладя рукопись на камин. «Вы на прекрасном и правильном пути», — торжественно отвечал юноша. «Но ваш роман необходимо переработать. Если вы не желаете быть лишь слабым отголоском Вальтера Скотта, вам надобно не подражать ему, как вы это делали, а создать собственную манеру письма. Чтобы обрисовать ваших героев, вы, как и он, начинаете роман с пространных разговоров. Когда ваши герои наговорились вдоволь, тогда только вы вводите описание и действие. Борьба противоположных начал, необходимая для драматизма в любом произведении, у вас оказывается на последнем месте. Переставьте в обратном порядке условия задачи. Замените бесконечные разговоры, красочные у Скотта и бесцветные у вас, описаниями, к которым так склонен наш язык. Пусть ваш диалог будет необходимым следствием, венчающим ваши предпосылки. Вводите сразу в действие. Беритесь за ваш сюжет то сбоку, то с хвоста. Короче, обрабатывайте его в разных планах, чтобы не стать однообразным. Применив к истории Франции формы драматического диалога шотландца, вы будете новатором. У Вальтера Скотта нет страсти, или она неведома ему, или запрещена лицемерными нравами его родины. Для него женщина — воплощенный долг. Героини его романов, за редкими исключениями, все одинаковы. Все они, как говорят художники, сделаны по одному шаблону. Они все происходят от Клариссы Гарлоу. Его женские образы являются воплощением одной и той же идеи, и поэтому он мог показать только образцы одного типа, различные более или менее яркой окраски. Женщина будет страсть и вносит в общество смятение. Формы страсти бесконечны. Описывайте человеческие страсти, и вы будете располагать теми огромными возможностями, от которых отказался этот великий гений ради того, чтобы его читали во всех семьях чопорной Англии. Во Франции, в самую бурную эпоху нашей истории, вы встретите очаровательные пороки и блистательные нравы у представителей католицизма и можете противопоставить им мрачные фигуры кальвинистов. Любое из прошлых царствований, начиная с Карла Великого, потребует по меньшей мере одного романа. А некоторые, как, например, царствование Людовика XIV, Генриха IV, Франциска I, даже 4-5 романов. Вместо тягучего повествования о событиях, всем уже известных, вы создадите живописную историю Франции. И, изображая костюмы, утварь, здания, внутреннее их убранство, домашнюю жизнь, воссоздадите дух эпохи. От вас зависит стать самобытным, рассеяв общепринятые заблуждения, искажающие образ большинства наших королей. Дерзните в первом же вашем произведении восстановить величественный и яркий образ Екатерины Медичи, которую вы принесли в жертву предрассудкам, еще тяготеющим над нею. Наконец, покажите Карла IX таким, каким он был в самом деле, а не таким, каким его изобразили протестантские писатели. После 10 лет упорного труда вы достигнете славы и богатства. Было уже 9. Люсьен, следуя тайному примеру своего будущего друга, предложил ему отобедать у Эдона и истратил там 12 франков. Пока они обедали, Даниэль открыл Люсьену сущность своих занятий и надежд. Д'Артез не допускал, чтобы выдающийся талант мог обойтись без глубокого знания философии. В настоящее время он был занят тем, что усваивал богатое наследие философии древних и новых времен. Так же, как Мольер, прежде чем писать комедии, Даниэль хотел сделаться глубоким философом. Он изучал жизнь по книгам и жизнь живых людей, мысли и события. Среди его друзей были ученые-натуралисты, молодые врачи, политические писатели, художники, целое общество трудолюбивых, вдумчивых людей с большим будущим. Он существовал на гонорар за добросовестные и плохо оплачиваемые статьи для словарей библиографических, энциклопедических или естественно-исторических. Он писал ровно столько, чтобы иметь возможность жить и осуществлять намеченную им цель. Д'Артез начал писать произведения, исполненные вымысла, исключительно для того, чтобы изучить изобразительные средства языка. Книга не была еще окончена. То принимаясь за нее, то вновь бросая, он оставлял ее на дни душевного упадка. То было произведение психологическое, широкого охвата, в форме романа. Несмотря на то, что Даниэль держал себя очень скромно, Люсьену он все же представлялся гигантом. В 11 часов, когда они выходили из ресторана, Люсьен уже чувствовал горячую дружбу к этой добродетели, чуждой напыщенности, к этой возвышенной натуре, не сознающей своего величия. Поэт не оспаривал советов Даниэля, он следовал им буквально. Прекрасный талант Д'Артеза, созревший под влиянием уединенных размышлений и критики, предназначенной не для других, но для себя одного, внезапно распахнул перед Люсьеном дверь в великолепные чертоги фантазии. Пылающий уголь коснулся уст провинциала, и слово парижского труженика нашло в душе ангулемского поэта подготовленную почву. Люсьен принялся за исправление своего романа. Встретив в пустыне Парижа родственное сердце, исполненное великодушных чувств, великий человек из провинции повел себя так, как ведут себя все молодые люди, жаждущие любви. Он привязался к Д'Артезу, как хроническая болезнь. Он заходил за ним, чтобы идти в библиотеку, в хорошую погоду гулял с ним в Люксембургском саду и, пообедав вместе с ним у Фликато, каждый вечер провожал его до его бедного жилища. Словом, он жался к нему, как жались друг другу французские солдаты в снежных российских равнинах. В первые же дни знакомства с Даниэлем Люсьен заметил не без горечи, что его присутствие стесняет друзей, собиравшихся у Д'Артеза. Разговоры этих избранных существ, о которых Д'Артез говорил с таким восторгом, отличались сдержанностью, вопреки явным признакам их тесной дружбы. Люсьен незаметно уходил, мучаясь этим невольным изгнанием, а также любопытством, которое возбуждали в нем эти неизвестные ему люди, называвшие друг друга запросто по именам. Все они, как и Д'Артез, были отмечены печатью высоких дарований. Наконец Даниэль, без его ведома, преодолел их тайное недоброжелательство к Люсьену, и поэт был признан достойным вступить в это содружество возвышенных умов. Теперь Люсьен мог ближе узнать людей, собиравшихся почти каждый вечер у Д'Артеза и связанных горячей дружбой, серьезностью умственных запросов. В Д'Артезе все они предугадывали крупного писателя и считали его своим вождем с тех пор, как их покинул один из необычайнейших людей современности, гений с мистическим уклоном, их первый вождь, воротившийся к себе в провинцию, по причинам, говорить о котором здесь излишне, но в разговорах нередко упоминалось его имя — Луи. Нетрудно понять, какое участие и какое любопытство могли возбуждать в поэте его новые друзья, стоит лишь рассказать о тех, которые, подобно Д'Артезу, успели достигнуть славы, но многие из них погибли слишком рано. Среди тех, кто жив еще и поныне, был Ораз Бьяншон, в ту пору студент-медик, практикант при больнице Милосердия, в будущем одной светил парижской медицинской школы и слишком известен сейчас, чтобы надо было описывать его наружность, характер, склад ума. Затем Леон Жиро, глубокий философ, смелый теоретик, который пересматривает все философские системы, судит их, излагает их в ясной форме и несет к подножию своего кумира — человечества. Великий во всем, даже в заблуждениях, всегда честных и потому благородных, этот неутомимый труженик и добросовестный ученый стал главой этико-политической школы. Однако только время может дать ей настоящую оценку. Хотя убеждения направили его в области, чуждые его товарищам, все же он остался их верным другом. Искусство было представлено Жозефом Бридо, одним из лучших живописцев молодой школы. Если бы не его чересчур впечатлительная натура, обрекавшая его на тайные страдания, Жозеф, впрочем, не сказавший еще последнего слова, мог бы стать преемником великих итальянских мастеров. У него рисунок римской школы и венецианский колорит, но его губит любовь, нанося раны не только в сердце. Она вонзает свои стрелы в его мозг, она вносит расстройство в его жизнь, бросает из одной крайности в другую. Смотря по тому, счастлив он или несчастлив в своей мимолетной любви, Жозеф посылает на выставку то этюды, где сила цвета преобладает над рисунком, то картины, завершенные под гнетом мнимых огорчений, когда он увлекается только рисунком, забыв о цвете, хотя владеет им вполне. Он то и дело обманывает ожидания друзей и публики. От его смелых поисков в области искусства, от его причуд, от богатства его фантазии был бы без ума Гофман. Если наиболее совершенные его вещи вызывают восхищение, он сам упивается своей удачей, но тут же начинает тревожиться о том, что его не восхваляют за другие картины, где он своим духовным взором видит то, что недоступно постороннему глазу. Жозеф в высшей степени своенравен. Как-то в присутствии друзей он уничтожил законченную уже картину, находя ее чересчур записанной. «Уж очень разделанно», — сказал он, — «слишком поученически». Он самобытен и порою непостижим. Ему присущи все бедственные и все счастливые свойства нервных натур, у которых жажда совершенства становится болезнью. По уму он родной брат Стерна, но без его писательского дара. Остроты его, игра мысли неподражаемы. Он красноречив и умеет любить, но в чувствах так же своенравен, как и в творчестве. В содружестве его любили как раз за то, что мещане назвали бы его недостатками. Наконец, Фюльжанс Ридаль, писатель, один из самых вдохновенных юмористов. Он, как поэт, беспечный к славе, швыряет на театральные подмостки лишь самые заурядные свои произведения и бережет лучшие сцены в сирале своего мозга для себя и для друзей. Он берет от публики лишь столько денег, сколько необходимо для независимого существования, и, получив их, перестает работать. Плодовитый и ленивый, как Россини, Ридаль, подобно всем великим комическим поэтам, подобно Мольеру и Рабле, привык в любом явлении рассматривать все «за» и «против». Поэтому он был скептиком, он умел смеяться и смеялся надо всем. Фюльжанс Ридаль — великий философ обыденной жизни. Знание света, дар наблюдательности, презрение к славе, к мишуре, как он говорит, не иссушили его сердце. столь же равнодушный к собственным интересам, сколь отзывчивый к чужим, он принимается действовать только ради друга. В полном согласии с духом Рабле он любит хорошо поесть, но и не слишком за этим гонится. Он меланхолик и в то же время весельчак. Друзья зовут его «наш полковой пес», и ничто лучше не обрисует его, как это прозвище. Трое остальных членов Содружества, не менее выдающихся, нежели эти четверо, чьи силуэты здесь показаны, сошли в могилу один вслед за другим. Раньше всех умер Меро, который вызвал знаменитый спор между Кювье и Жофруа Сент-Илером, двумя равными гениями, и этой важной проблеме суждено было разделить ученый мир на два лагеря незадолго до смерти первого из них, аналитика, того, кто отстаивал ограниченное знание против пантеиста и поныне здравствующего и высокочтимого в Германии. Меро был другом Луи, которого вскоре безвременная смерть похитила из мира умственной деятельности. К этим двум избранникам смерти, теперь забытым, несмотря на огромную широту их дарования и знаний, надобно причислить Мишеля Кретьена, республиканца большого размаха, мечтавшего об Европейской Федерации и в 1830 году игравшего большую роль в движении сенсимонистов. Политический деятель, по силе равный Сен-Жусту и Д'Антону, но простодушный и кроткий, словно девушка, мечтатель, преисполненный любви, одаренный мелодичным голосом, который очаровал бы Моцарта, Вебера или Россини, он так певал иные песни Беранже, что сердце преисполнялось поэзией, любви и надежды. Мишель Кретьен, такой же нищий, как Даниэль и Люсьен, как все его друзья, жил с диогеновской беспечностью. Он составлял указатели к большим сочинениям, проспекты для книгопродавцев, но о политических своих учениях молчал, как могила молчит о тайнах смерти. Этот веселый представитель ученой богемы, этот великий государственный человек, который мог бы преобразить лик общества, пал у стен монастыря Сен-Мэри как простой солдат. Пуля какого-то лавочника сразила одно из благороднейших созданий, когда-либо существовавших на французской земле. Мишель Кретьен погиб не за свои идеи. Федерация, которую проповедовал Кретьен, представляла для аристократии Европы более грозную опасность, чем республиканская пропаганда. Она была более целесообразна и менее безрассудна, нежели страшные и туманные идеи свободы, провозглашенные юными безумцами, которые считают себя наследниками конвента. Этого благородного плебея оплакивали все, кто знал его, и нет среди них ни одного, кто бы не вспоминал об этом великом, но безвестном политическом деятеле. Эти девять человек — образовали содружество, где уважение и приязнь установили мир среди самых противоположных учений и идей. Даниэль д'Артес, пикардийский дворянин, был таким же убежденным приверженцем монархии, как Мишель Кретьен, убежденным сторонником Европейской Федерации. Фюльжанс Ридаль смеялся над философскими доктринами Леона Жиро, который, в свою очередь, предсказывал д'Артезу крушение христианства и распад семьи. Мишель Кретьен, исповедовавший учение Христа, божественного основоположника равенства, защищал бессмертие души от скальпеля Бьяншона, истого аналитика. Они обсуждали, но не осуждали. Тщеславие было им чуждо, потому что они были и ораторами, и слушателями одновременно. Они поверяли друг другу свои труды и с милым юношеским чистосердечием спрашивали дружеского совета. И если вопрос стоял серьезно, тогда возражавший забывал о своих мнениях, чтобы войти в круг понятий друга и оказать помощь тем более успешную, что он мог быть беспристрастен к произведению или вопросу, находившемуся вне сферы занимавших его мыслей. Мягкость и терпимость, качества, свидетельствующие о благородстве души, были присущи почти каждому из них. Зависть, этот страшный дар наших обманутых надежд, наших погибших талантов, наших недостигнутых успехов, наших отвергнутых притязаний, была им незнакома. К тому же все они шли различными путями. Поэтому любой человек, принятый как Люсьен в их общество, чувствовал себя легко. В истинном таланте всегда все просто, открыто. Он чист и чужд самомнению. Его эпиграмма приятно волнует ум, никогда не бьет по самолюбию. Как только исчезало первое благоговейное волнение, новичок чувствовал неизъяснимую отраду в обществе этих избранных молодых людей. Дружеские отношения не исключали сознания собственного достоинства, глубокого уважения к своему соседу. Наконец, каждый понимал, что может оказаться и благодетелем, и должником другого, поэтому все принимали взаимные услуги, не стесняясь. Беседы, непринужденные и увлекательные, касались самых разнообразных тем. Слова, меткие как стрелы, легко слетали с уст и проникали вглубь сердец. Крайняя скудость их жизни и великолепие умственных сокровищ являли разительное противоречие. Здесь вспоминали о жизненных невзгодах только тогда, когда они давали повод для дружеской шутки. Однажды, ранней осенью, выдался морозный день. Одна и та же мысль осенила друзей Д'Артеза. Все пять разошли к нему и под плащами принесли дрова. Произошло то, что случается на загородных прогулках, где каждый участник обязан принести какое-нибудь блюдо, и все приходят с пирогами. В друзьях чувствовалась та внутренняя красота, что проявляется и во внешности, и, наравне с трудами и бессонными ночами, налагает на лица дивный отпечаток, подобный блеску золота. Непорочность жизни и пламень мысли придавали их чертам несколько неправильным правильность и чистоту. Поэтически высокий лоб говорил сам за себя. Живые ясные глаза свидетельствовали о безупречной жизни. Когда лишения давали себя знать, молодые люди переносили их так весело и так дружно, так мужественно боролись с ними, что и лишения не омрачали ясного выражения их лиц, свойственного юношам, которые еще не ведают настоящих грехов, еще не унизили себя сделками с совестью, заключенными из малодушия перед нуждой или из стремления возвыситься любыми средствами, или же по той покладистой снисходительности, с какой литераторы воспринимают всякие измены. Чувство уверенности, которого не знает любовь, скрепляет дружбу и увеличивает ее прелесть. У этих молодых людей была уверенность друг в друге. Каждый пожертвовал бы самыми насущными своими интересами ради священного единства их сердец. Враг одного становился врагом их всех. Неспособные ни на какую низость, они могли любому обвинению противопоставить грозное «нет» и смело защищать друг друга. Равно благородные сердцем и равные силы в вопросах чувств, они могли свободно мыслить и свободно говорить, ибо они жили в области науки и разума, отсюда искренность их отношений и живость речей. В уверенности, что каждое слово будет правильно понято, их мысль витала свободно. Поэтому их отношения были просты. Они поверяли друг другу и горести, и радости. Они думали и чувствовали от полноты сердца. Обаятельная чуткость, обратившая басню «Два друга» в сокровище для возвышенных душ, была им свойственна. Взыскательность, которой они принимали в свою среду нового человека, была понятна. Они слишком хорошо сознавали свое величие и были слишком счастливы друг другом, чтобы вводить в содружество людей новых и неиспытанных. Эта федерация чувств и интересов существовала без столкновений и разочарований в продолжение 20 лет. Только смерть, вырвавшая из их среды Луи Ламбера, Меро и Мишеля Кретьена, могла разлучить эту доблестную плеяду. В 1832 году, когда Мишель Кретьен погиб, Орас Бьеншон, Даниэль Д'Артес, Леон Жеро, Жозеф Бридо, Фюльжан Сридаль пошли за его телом в Сен-Мари, несмотря на опасность такого поступка в годы политических бурь, и отдали ему последний долг. Они ночью проводили дорогие останки на кладбище Пер-Лашес. Орас Бьеншон устранил все препятствия, не уклонившись ни от одного. Он ходатайствовал перед министрами, сознавшись им в давней дружбе с погибшим федералистом. Трогательная сцена погребения запечатлелась в памяти немногочисленных друзей, которые сопровождали пятерых знаменитостей. Прогуливаясь по этому нарядному кладбищу, вы заметите зеленый холмик могилы с черным деревянным крестом, на котором красными буквами начертано «Мишель Кретьен». Памятник примечательный. Друзья, купившие это место на вечные времена, решили, что именно простотой должно почтить память того, кто сам был прост. Итак, в этой холодной мансарде осуществлялись прекраснейшие мечтания чувств. Там братья, одинаково сильные каждый в своей области, просвещали друг друга и чистосердечно высказывали все, даже самые дурные мысли. Все они были люди глубоких знаний и закалены в горниле нужды. Принятый в среду этих избранных существ и признанный равным, Люсьен в их кругу представлял поэзию и красоту. Он прочел им сонеты, вызвавшие восторг. Его просили прочесть сонет, как он сам просил Мишеля Кретьена спеть песню. Среди пустыни Парижа Люсьен обрел, наконец, оазис в улице Катерван.